Часть вторая. Нарастающий гул, голоса, топот башмаков, шлепанье босых ног подкатился к двери, и она распахнулась. Первым влетел в комнату Денек. Его впихнул в нее, как поршнем, напор 20 или 30 мальчишек. Яр сразу увидел, что это Денек, хотя он выглядел не так, как на снежной поляне. На нем была новая рубашка с погончиками, с нашивкой на коротеньком рукаве и с торчащими из нагрудных карманов карандашиками. Сбоку сумка на широком белом ремне, под мышкой скрипичный футляр. Денек был похож на школьника, который теплым утром сбежал с урока музыки и неожиданно попал под холодный удар непогоды. В желтых волосах его блестели капли. Глаза были озорные и виноватые. Он зябко передернул плечами, согнулся и стал растирать исчирканные косыми царапинами ноги. «Янка!» — сказал Глеб. Денек, не разгибаясь, поднял глаза, улыбнулся. «Здравствуй! А вы постарели, Глеб, немножко!»
«Янка, черт возьми! Я еще зимой на поляне подумал, как Денек похож на Янку! Как это вышло, Янка?»
Разговор этот, суетливый и быстрый, шел среди тесноты, беспорядочного шума и других торопливых разговоров. Данка сорвала через голову свитер и натягивала на дрожащего стручка. У того испуганный радостно блестели глаза. Командир, опустив голову, объяснял Яру. «Мы сами не понимаем. 3 дня назад вернулся Денек. Мы обрадовались, стали созывать всех на весенний сбор. Сегодня мы слетелись на поляне. Денек начал рассказывать. И вдруг чувствуем, что холодно. Ну, просто трясет. Как раньше. Ну, когда мы были еще настоящие и боялись холода. Сразу все задрожали, ведь в лесу-то еще снег. И Денек говорит, помчались в ту школу к ребятам. И мы через лес бегом, маленьких на руки, лететь не смогли». Яр скрутил в себе желание спросить, с чем вернулся Денек. Были другие, более срочные вопросы. Стремительные дела. Скадермен Ярослав Родин сказал. «Данка, завхоз в школе? Черт с ним, взломайте дверь склада. Из 2 классов долой парты поставить раскладушки от летнего лагеря. По 2 одеяла. Одеяло сюда, закутать ребят. Алька, раздуй титан. Чита, из кладовки в спортзале тащите все лыжные костюмы».
«Уже», — сказал Чита.
«Чита, охрану к дверям и окнам».
«Да», — сказал Чита.
В это время Глеб спрашивал.
«А Гелька? Янка? Что с Гелькой?»
«Я не знаю», — Денек скинул с плеча ремень сумки. «Я только... вот».
«Подожди, он был во время восстания?»
«Он? Откуда? Он же там, в Старогорске, он же...»
Глеб шумно и коротко вздохнул.
«Ладно, а мне показалось...»
Яр спросил командира. «Почему же это случилось?»
«Мы не знаем, совсем не знаем. Сразу перестали быть ветерками. Теперь мы опять...»
«Но мы еще сможем летать, хоть немножко», — подал голос один из мальчишек.
«Но чтобы стать вот такими настоящими, вы должны были это захотеть, не так ли?» – настойчиво сказал Яр. Командир опустил голову.
«А мы всегда хотели, если по правде».
«Это случилось только с вами, на вашей поляне или со всеми ветерками?» – допытывался Яр. Командир виновато сказал.
«Не знаю, не могу понять».
«Яр!» – громко окликнул Глеб. «Это, наверное, со всеми, потому что Гелька порвал кольцо».
«Что?»
«Смотри!»
Глеб и Денек держали какие-то истрепанные листы. Яр шагнул поближе. Он увидел на бумаге торопливые красные строчки. «Гелька, прощай, мы не успеем повидаться. Я улетаю, я чувствую, это раньше, чем я ждал. Наверное, те 2 кусочка жизни, которые мы отдали искоркам, меня так сильно торопят. Не осталось ни минуты. Гелька, порви!» И ниже крупные зеленые буквы. «Янка, не бойся, мы его разорвем».
«Эти слова появились уже здесь», — объяснил Денек. Потом я писал Гельке, но ответа нет. Порвалось кольцо».
«Ничего не понял», — сказал Яр.
«Это не важно», — Глеб торопливо свернул листы. «Важно, что сейчас в лесах и на берегах оказались тысячи раздетых и голодных мальчишек».
«Они все пойдут в пустой город», — сказал Игнатик. «Там хватит места».
«Но там ни отопления, ни хлеба», — нервно сказал Глеб. «Ах ты, Гелька, Гелька!»
«Гелька молодец», — возразил Денек.
«Он молодец. А нам-то что делать?»
Ярослав сказал. «Глеб, вы возьмете школьную машину. Посмотрите, чтобы машина была заправлена. Возьмете с собой командира. Да, его. Мчитесь в город. Нет, сначала в рыбацкий поселок в 40 километрах от города. Поднимите береговую охрану. Это здесь единственная организация, которая на что-то способна. Пусть дадут сообщение о ребятах по всем станциям. Еду, одежду, дрова, на рыбачьи сейнеры и катера. Начальника охраны зовут Шериф. Там есть диспетчер Феликс, он тоже будет ваш помощник. Скажите, что вы от меня. Передайте ему вот это». Яр достал из внутреннего кармана потертый семизарядный викинг.
Была страшная теснота и толкотня. Мальчишки натягивали лыжные костюмы. Глеб нашел глазами командира.
«Поедете со мной?»
«Да, капитан», — сказал командир Ветерков.
Яр окликнул Читу.
«Третьеклассников в цепь вокруг школы. Пусть окликают любого взрослого, кто идет сюда. Пусть говорят, что карантин. Если все равно идет, пусть лупят мечами. На всякий случай. Потом, скажем, была военная игра».
«Яр, это, пожалуй, ни к чему», — тихонько сказал Игнатик. «Ребята порвали кольцо. Теперь те долго не сунутся».
«На всякий случай», — повторил Яр. И встретился глазами с мальчишкой, у которого из-под лыжной куртки выглядывала оранжевая майка. На несколько секунд Яр перестал быть скадерменом и командиром, напряжение отпустило его. Стало тепло и тихо.
«Это ты?» — улыбнулся Яр. «Иди сюда. Скажи, наконец, как тебя зовут?»
Мальчик улыбнулся и нерешительно, и обрадованно.
«Яська».
«Что?» — изумленно спросил Яр.
«Яська. Ярослав».
«Ну и прекрасно», — засмеялся Яр. В конце концов, что здесь было удивительного? Протолкалась Данка с закутанным в свитер стручком.
«Яр, Вовчика я заберу к себе и еще трех человек».
«Яська пойдет ко мне», — ревниво сказал Алька.
«И еще вот он».
Алька кивнул на косматого большеротого пацаненка с глазами смородинами.
«Это Люк».
«Хорошо». Яр вдруг заметил, что в комнате стало просторнее и спокойнее. Кое-кто сидел по углам, других уже не было здесь, видимо, таскали кровати. Денек, Игнатик и Яська о чем-то быстро шептались у окна.
«Боже мой, сколько теперь работы», — подумал Яр.
«Глеб, машина готова?»
«Да, Яр».
«Глеб, Яр, наконец, разрешил себе сказать то, свое, очень важное. Глеб, если увидишь Юрку...»
«Конечно, увижу. Куда он теперь денется?» — быстро сказал Глеб.
«Куда?» — подумал Яр.
«Все, что угодно может быть живым мальчишкой. Если в лесу раздетый, без хлеба, может заплутать, сорваться со скалы, ухнуть в болото, замерзнуть, да и в городе тоже».
«Это может случиться не только с Юркой», — перебил он себя. Но спокойнее, разумеется, не стало.
«Давай, Глеб, не теряйте минут».
Глеб и командир шагнули к двери. Но там, у порога, возникла суета. Денек, Яська и Тик вталкивали в комнату кого-то четвертого. Игнатик весело и сердито говорил:
«Ну чего ты боишься? Вот балда, иди!»
Они расступились наконец, и перед Яром оказался темноволосый сумрачный мальчишка с низко опущенной головой. Несмотря на мешковатый лыжный костюм, он был похож на виноватого страусенка из мультфильма, который Яр видел в детстве. Яр услышал оглушительно звенящую тишину. Мальчишка засопел, неловко провел рукой под носом, чуть поднял лицо, сказал сипловато:
«Это что ли ты?»
папа.